shit. Prayakanyando amalupa sanyasavakupichu zopachempo amengadiravichuputo parija Саши почу джукшин мето там ира блинчи не дей ям паде санги шинду мите повай ям допо нам дай шинду чо паре шо идам рат на мандала ками якая не сэм че нам ти сам пада Ой, джита, джита, варе, чичун, тумон, депай, Чуки курло курду сол. Дусун санги там чиим го пана сава лама има чишин одана чиим го чиим го пусла лапа чиим го кодан и дусун санги кун им го вани рам си чу курло са дозу. Сави лама ше ла су ладе палмин сави лама има чи да ни чи лапа има да чи лапа ни чим го вани чи су. Усун ту гел го дам сау дозу лама чиим го лама чиим го лама чиим го лама чиим го лама В чем смысл ношения шляпы? Жил.
Теплоту. Голова перегнула.
Да.
А живого сэра, это... у меня все близко. Просто предохранить.
Тебе очень большое внимание уделяют почему-то ношению разных шапок. То есть больше, наверное, чем в какой-либо другой культуре. И в частности, это относится к религиозным головным уборам, которые подразделяют на совершенно разные градации, соответствующие разным степеням иерархии. Ну что-то типа там желтые штаны два раза пу. Я хочу начать с одного вопроса, который мне вот, буквально пару часов назад задали в отношении сказанного вчера по поводу рытья пяти колодцев, если помните, что вот если как бы, не рыть пять колодцев, то значит ты вообще не поймешь, в каком направлении рыть. Поскольку вопрос был логичным, то я вот подумал, что следует сказать пару слов. Действительно, если мы сталкиваемся впервые с духовной практикой, начинаем интересоваться духовным путем, то мы не можем, как правило, сразу определиться, по какому пути следовать. Это вполне естественно. Очень большое влияние или значение оказывает фактор духовной зрелости или кармической готовности того или иного человека, с багажа, с которым он пришел в эту жизнь. Если он в прошлых жизнях уже шел, твой что ли? То крут, брат.
Америка помогает.
Америка за границей. Если человек в прошлых жизнях занимался уже духовными практиками и шел по правильному духовному пути, то в этой жизни, как правило, его без усилий спонтанно выносит на этот же самый путь. Он без усилий встречается с учителями, рождается, как правило, вместе неподалеку от учителей. Его сразу же принимают как ученика, и у него спокойно, без усилий продолжается путь. Мы немножко в другой ситуации оказались, да? Если говорить о приложении или об отношении к восточным практикам. Мы туда к ним приезжаем, и мы для них белые обезьяны. На нас показывают пальцами, говорят инджи. Слово такое, которое тибетцы относят ко всем иностранцам. Инджи, сокращенно англичане. Вот. И думают, что ничего серьезного мы из себя не представляем. Ну, как сказать. И поэтому, когда мы сталкиваемся с духовными традициями, с разными духовными традициями, то мы, естественно, должны потратить какое-то время на то, чтобы, по крайней мере, ознакомиться с тем, что есть на рынке, прежде чем совершать покупку. Это шутка. Одна из вещей, которые мне меньше всего нравятся в подходе нынешних западных людей к духовным практикам, это то, что они относятся к духовным практикам и традициям как к товару, которые можно купить и которые же можно продать. А в результате этого у людей исчезает ощущение ценности, духовных ценностей. А это действительно уже очень печально. Очень печально, потому что если люди видят, что это слишком доступно, то они перестают видеть в этом что-то сверхъестественное, что-то ценное, что-то, что отличается от всех остальных вещей. Вначале мы проводим какой-то анализ тех практик, тех традиций, которые нам доступны через литературу или через приезжающих учителей. И потом, если мы обладаем здравым умом, здравым смыслом, логикой, мы естественным образом приходим к какому-то короткому списку из нескольких традиций, в которых мы уже понимаем смысл, видим логику, мы принимаем это решение. Не стоит, конечно, бросаться в самую первую традицию, с которой только мы столкнулись. Вот заинтересовались мы духовной жизнью, попалась нам книжка, взяли мы первую попавшуюся. О, как здорово! Как это отличается от всего того, что я слышал. Не надо бросаться в самую первую традицию. Надо проанализировать, сравнить, понять, что лучше. И потом уже начинать рыть колодец. При этом я даже не особо пиарю буддизм перед вами, если вы заметили. Пожалуйста, перед вами полностью открытые выборы. Я, например, лично ни в какую другую традицию не подамся и не уйду, и я не являюсь религиозным фанатиком, а считаю себя здравомыслящим человеком. Просто мне уже на данный момент жалко своих сил и времени для того, чтобы тратить на что-то менее полноценное, скажем так. По объему знаний, по объему информации, по логике, по той мудрости, которая сокрыта. Я знаю, что есть системы знаний в этом мире, которые достойны изучения. Я также знаю, что любая система знаний ограничена. Любая. В любой системе знаний можно найти недостатки. Только потому, что это система. Система – это нечто условленное, которое, как правило, составлено чьими-то усилиями. Вот в силу просто благодаря вот этих вот факторов в любой системе знаний можно найти недостатки. И поэтому Можно цепляться за любую, в принципе, религию, за любую духовную традицию, находить там какие-то противоречия, спорить, аргументировать, только смысла в этом нет. Я знаю людей, которые потратили всю жизнь на то, чтобы стать какими-то известными теологами. Вот они потратили десятилетия на то, чтобы сравнивать, проводить сопоставительный анализ религии, духовных традиций. Ну а с чем они остались, это вот со своим высоким интеллектуальным пониманием и теми же самыми тараканами. Жизнь не такая длинная, как нам может показаться. В буддизме это очень часто подчеркивается и говорится. Такой же полноценный звук, как и звук вентилятора, просто когда он звенит на столе, создает неудобство. У нас не такая долгая жизнь, и, может быть, она короче, чем мы предрасполагаем. Поэтому, если мы действительно заинтересованы в том, чтобы наполнить ее смыслом, мы должны наполнять ее настоящим смыслом, а не тем, что напоминает настоящий смысл. Мы должны наполнить ее практикой, духовной практикой. А в буддизме говорится, что три основных столпа, которые ведут к реализации, это изучение или обучение, анализ полученных учений и медитация. Невозможно перепрыгнуть какой-то из этих трех столпов, в частности последний, для того, чтобы достичь хоть какой-то более-менее весомой реализации. И поэтому в любой буддийской школе, в любой буддийской традиции вы столкнетесь с тем, что вначале нужно будет получать учения, потом их анализировать, обсуждать с учителем, и потом извлекать из них сущность, которую потом мы будем использовать на практике. Традиционно на протяжении последних 25 веков это выглядело так, что люди уходили в монастырь, они там учились 6, 8, 10, 15, 20 лет. Полностью переварив полученные знания, они использовали их на практике, которую осуществляли в каких-нибудь уединенных местах в затворничестве. Там они достигали реализации или какой-то степени просветления, пробуждения. Времена сейчас изменились. У нас такой возможности нет, и поэтому, в общем-то, тема данного семинара как раз и называется «Как уравнять свою жизнь с практикой». Как можно максимально эффективно использовать свое время, чтобы чего-то добиться на духовном пути? Меня часто спрашивают, можно ли поехать куда-нибудь в Непал или в Тибет и вот так же вот уйти в пещеру, как великие святые прошлого, там, и достичь просветления. Я говорю, можно, пожалуйста. Вот я примерно такое же сделал, без последнего, я имею в виду, без достижения просветления. Поэтому я могу описать, как это сделать с наименьшими усилиями, затратами и финансовыми, и моральными, и неврологическими. И если есть такое желание, да, пожалуйста, это еще возможно. С другой стороны, таких людей оказывается в результате очень и очень мало. Кто действительно может взять и оставить все свои привязанности, как Будда Шакьямуни оставил свой королевский дворец и, срезав с себя волосы, одним движением отрезал все остальные привязанности к этой жизни, ко всему богатству, ко всей самсаре, ко всему, что связывало его с этим миром. И достиг просветления через 6 лет. Если среди вас, вот, сидящих здесь, появится хоть один такой человек, я могу сказать, что моя поездка в Киев прошла не зря. Что действительно я принес большую пользу, потому что нет большей пользы, невозможно принести большую пользу живым существам, чем достичь просветления. Это очень тонкий момент, я его пытаюсь частенько прояснить, потому что он мало где объясняется. Почему можно принести пользу всем живым существам, только достигнув просветления? Ну почему невозможно принести пользу живым существам, не достигнув просветления, я думаю, не надо объяснять. Потому что это вы можете понять на своем опыте, наверное, да? Или кто-то думает, что может принести пользу всем живым существам?
Всем сразу?
Всем сразу.
Всем нет.
Я не могу. А вот почему может Будда, то есть просветленное существо? Просветленная активность – это то, что проявляет из себя просветленное существо после достижения пробуждения. После того, как существо достигло просветления, пробуждения, оно больше не заинтересовано в принесении пользы самому себе, потому что на этом вся польза себе уже принесена. Просветление подразумевает полное освобождение от страданий. То есть обычно мы пытаемся помочь себе, принести себе пользу только потому, что у нас есть какие-то проблемы, правильно? Мы хотим сделать нашу жизнь лучше, потому что нам чего-то не хватает, или потому что нам плохо, правильно? Когда у нас нет, не осталось никаких проблем, то мы не заинтересованы в дальнейшем принесении себе пользы. В этот момент мы заинтересованы только в том, чтобы помочь остальным живым существам. И поэтому естественным образом просветленные существа проявляют из себя энергию, направленную к другим, к остальным живым существам. И эта энергия способна охватывать их безраздельно, не разделяя между ситуациями, потребностями, условиями разных живых существ. Эта энергия излучается из просветленных существ также беспрепятственно и непредвзято, как и их всеведение. То есть можно сказать, что их всеведение, их мудрость охватывает всю Вселенную точно так же, как и их энергия. И можно сказать, что их мудрость неотделима от их энергии, и их энергия неотделима от их мудрости, потому что это просто две стороны одной медали. Там, где есть мудрость, там и есть энергия. Там, где есть энергия, там и есть мудрость. А мудрость и энергия просветленных существ есть везде, где есть пустое пространство. Потому что энергии и мудрость просветленных существ также неотделимы от пустотного пространства. А как мы вчера уже выяснили, что нет таких миров и галактик, которые не находились бы в пустом пространстве, так что просветленная энергия охватывает собой все миры. Когда существо становится просветленным, его тело, речь и ум, или то, что было до этого, называлось до этого обычным телом, речью и умом, превращается в три измерения просветления, которые мы называем Дхармакай, Самбхавакай, Нирманакай. Это очень глубокие термины, которые, ну, невозможно описать двумя словами. Просто вкратце, это тело абсолюта или пустотное измерение, которое пронизывает все это дхармакая. Это самбхогакая, это тело богатства, просветленных качеств или тело наслаждения, которое также пронизывает собой все миры в виде просветленной энергии. И нирманакая – это тело явленное, которое пронизывает все миры при помощи эманаций Будд, которые появляются везде, где это нужно. Это только одна сторона просветленной активности, внешняя ее сторона. У просветленной активности есть еще и внутренняя сторона, которая сводится к тому, что каждый из нас обладает просветленной природой. Эта просветленная природа, как вчера было сказано, содержится в нашей природе ума. А природа ума имеется у каждого, кто обладает умом. Просто, возможно, она недоступна нам в данный момент из-за того, что она скрыта определенными омрачениями. Тем не менее, она присутствует у каждого из нас. А природа ума состоит из тех же самых трех измерений: дхармакая, самбхогакая и нирманакая, из которых состоит вся основа бытия, вся Вселенная. Поэтому, когда обычное существо, когда человек или кто угодно становится полностью просветленным, становится Буддой, его тело, речь и ум становятся нирманакаи, самбхогакаи и дхармакаи, то есть тремя измерениями просветления, которые пронизывают всю Вселенную и пронизывают природу ума каждого живого существа, то есть становятся просветленным источником каждого из нас, каждого человека, каждого живого существа. В каждом живом существе начинает бить еще один родник или источник просветленной энергии, просветления. Вот так вот каждое просветленное существо, каждый Будда может принести пользу всем живым существам. Поэтому мы и стремимся к достижению просветления в том числе. Если мы уйдем в затворничество, уединимся и посвятим остаток своей жизни практике, то у нас есть хорошие шансы на то, чтобы достичь высокой духовной реализации. Но понятно, что мало кто из нас на это способен. Что мы можем сделать в нашей нынешней ситуации? Теперь отвечаю на ваш вопрос. Мы можем прибегать к тем практикам, которые максимально эффективны в нашей повседневной жизни и доступны нам для исполнения. То есть, например, понятно, что если мы ходим на работу каждый день, то мы вряд ли можем исполнять практики, которые требуют пребывания в затворничестве. Будда. Вчера я закончил, помните, истории про терпение, как терпение может стать духовной практикой. Сейчас я хочу сказать чуть больше о других аспектах практики Махаяны, великого буддийского пути, который можно использовать ежедневно, можно и нужно. И почему-то многие буддисты, хотя знают об этом, как-то игнорируют эту возможность, хотя понимают, что это действительно основа духовного пути. Они считают, что лучше позаниматься какими-то более глубокими, в кавычках, практиками ваджраяны, которые принесут им быстрейшую реализацию, быстрейшее просветление, потому что в некоторых текстах говорится, что вот ваджраяна такая эффективная, а махаяна требует трех долгих ионов для достижения просветления. Я как-то уже говорил, что это ошибочная точка зрения, и можно считать себя каким-то высоким, глубоким и крутым практикующим, заниматься практикой самых тайных путей и практик, которые только есть в буддизме или там еще, при этом не быть практикующим вообще. А с другой стороны, можно быть просто добрым человеком, не заниматься никакой медитацией и быть при этом духовным практикующим. Я в этом уверен. Поэтому еще раз хочу сказать, что развитие доброты, любви, сострадания, веры и преданности – это те практики, те пути, которые никогда не подведут никого на духовном пути. В то время как остальные тайные практики, которые требуют человеческих черепов, костей, походов на кладбище, сидений на отвесной скале с раскрытыми глазами размером с блюдце, дудение в трубы, стучание в барабаны, звон колокола и прочее, это все может оказаться мишурой, которая не имеет никакого отношения к духовной практике. Практика Махаяны направлена исключительно на развитие пробужденного ума. Она направлена на то же самое, на что направлены и все остальные духовные традиции буддизма. Просто она осуществляет это посредством развития в себе любящей доброты и сострадания. Для того, чтобы развить в себе эти качества, мы прибегаем к концептуальным усилиям, направленным на это. А также ежедневно осуществляем ряд действий, и стараемся, чтобы все остальные наши действия соответствовали шести так называемым парамитам или трансцендентным совершенствам. Это щедрость, дисциплина, терпение, усердие, концентрация и мудрость. Эти шесть парамид или шесть трансцендентных действий, можно сказать, что составляют суть или сущность настоящего буддийского поведения. В то же самое время можно сказать, что они могут являться полноценным буддийским путем. И эти шесть действий можно включать в каждое свое действие, если быть очень искусным. Вот только одно то, что вы, допустим, сидите в этом зале, можно интерпретировать и можно использовать как практику шести парамид одновременно. Вы практикуете щедрость посредством того, что дарите мне свое время и дарите это время живым существам с тем прицелом, что вы сможете им потом помочь. Вы практикуете дисциплину посредством того, что вы включаете мобильные телефоны и не отвлекаетесь на какие-то неподобающие разговоры и движения. Вы практикуете терпение, потому что здесь душно, жарко, и я рассказываю всяческие морали и нравоучения, а слушать это всегда тяжело, это я знаю. Я сам иногда засыпаю, когда слушаю такие вещи. Вы практикуете усердие, потому что вы слушаете это довольно усердно и не так быстро засыпаете. Я пытаюсь подключать к этому чувство юмора. Да, кстати, про чувство юмора я сейчас чуть-чуть отвлекусь, чтобы еще смешнее стало. Мой учитель Чойкинима Ринпоче, на семинар которого я вас всех приглашаю в сентябре в Москве, я его организую, это такая, знаете, реклама бывает прямая, бывает скрытая, косвенная. Замечательный учитель, который для меня является просто примером коммуникативного мастерства. Вот он среди всех тибетских учителей, наверное, известен своим особо хорошим чувством юмора. Я не знаю, откуда у него такое появилось, вот, в отличие от уважаемого Саши на Риньяне, у него дедушка не работал редактором «Крокодила». Вот, но тем не менее, его очень многие любят и ценят именно за чувство юмора. И он часто рассказывает про истории, когда приезжает выступать в каких-нибудь совершенно не буддийских аудиториях, в каком-нибудь Гарварде там, или Оксфорде, где там сидят такие вот чопорные профессоры в галстучках, там, с ручечками. Вот, и когда он начинает их веселить, то потом они говорят, что... Молодец, мужик. Я не знаю ничего там насчет буддизма, но вот твое чувство юмора мне нравится. Вот, у нас поэтому такая традиция. Веселить публику. Дело в том, что если посмотрите на фотографии, не на изображения иконографические, где Будды все сидят, улыбаются слегка, а на фотографии тибетских лам, вот, которые сохранились еще до китайского вторжения, то вы вряд ли увидите одного улыбающегося лама. Я, когда это понял, мне стало очень смешно. Андрей, вот скажи, почему ламы стали улыбаться после того, как их выгнали из Тибета?
Наверное, начали общаться с теми, кто любит шутки.
Ну, в общем, правильно, да. Они поняли просто, что надо быть конкурентоспособными в этом мире. В Америке все любят улыбки, там все улыбаются, значит, тоже нужно улыбаться. Теперь на какую фотографию ламы не посмотри, все такие улыбаются счастливые. Ну просто поразительный контраст. Если вот взять пачку фотографий, вот старых, 40-е, 30-е годов, вот нынешние, прямо как будто все просветлились. Усердие – это четвертая парамита. И если вы здесь находитесь и прикладываете какие-то усилия к тому, чтобы не отвлекаться от моей бессмысленной морали, то это уже усердие. Концентрация или медитация – это то также, что вы используете для того, чтобы слушать меня внимательно. И мудрость – это то, что, я надеюсь, у вас появляется в уме в результате слушания этих нравоучений. Поэтому одно всего лишь действие, если правильно к нему подойти, если правильно на него посмотреть, может стать практикой сразу шести парамид. Я вам могу объяснить, в принципе, если напрячься, любое действие, нормальное, доброжелательное, благое действие, с точки зрения этих шести парамид, и как можно накапливать заслугу. Неблагое действие я не смогу вам объяснить при помощи шести параметров. Ну, например, когда вы делаете подношение, пожертвование какой-нибудь бабушке, да, нищей, которая стоит там где-то в переходе, то вы также можете сразу включать в это шесть парамид. И благодаря этому та заслуга, которую вы накопите, вырастет не в шесть раз, а в миллионы раз. От одного лишь подношения одной лишь гривны. Помимо того, что вы проявляете щедрость, это и так понятно, вы проявляете, можете использовать дисциплину, которая проявляется в правильном отношении, не кинуть там ей эту монетку, а подойти и вежливо, с уважением ей дать. Терпение, вы также можете подойти, несмотря на то, что от нее там плохо пахнет, или она там что-то говорит, чего вы не хотите слышать, вы также терпеливо это все переносите. Усердие — это то, что вы уже подходили к бабушке, стоящей в другом переходе, но подходите к этой опять, вновь, усердно, пытаясь совершать какую-то добродетель. Концентрация может заключаться в том, что вы не отвлекаетесь на какие-то посторонние мысли о том, что что-то она здесь стоит, или там кто ее сюда поставил, или сколько она уже собрала за этот вечер. А просто с доброй душой даете эту гривну. И мудрость — это в лучшем случае, когда вы охватываете это действие отсутствием каких-либо концепций и ярлыков, как в отношении бабушки, так в отношении себя, так и в отношении действия, которое вы совершаете. Или, по крайней мере, делаете это с добрым, любящим, открытым сердцем и мысленно желаете ей, пусть все старушки избавятся от страданий, нужды и нехватки. Тогда это будет мудрость. Так, в принципе, каждое наше действие можно охватить этими парамидами, этими совершенствами. И вместо того, чтобы заниматься какими-то повседневными, обычными делами, лишь чуть-чуть повернув свое восприятие, трансформировав, ну, изменив точку обзора, мы сразу же начинаем заниматься настоящей буддийской, даже не буддийской, духовной практикой. Что же может быть лучше? Мы от этого приносим пользу другим максимально эффективно. Мы также накапливаем заслугу, которая позволяет раскрывать в дальнейшем нашу мудрость, чтобы приносить еще больше добродетели, чтобы помогать еще большему количеству людей, существ, которые в результате этого будут еще лучше относиться к нам, и жизнь будет налаживаться. А каким образом мы можем практиковать практику щедрости? Материальное даяние – это понятно всем, и ситуация для этого подворачивается нам ежедневно. Единственное, что не надо, наверное, навязывать свои подношения или материальную помощь тем людям, которые этого не просят. Ну, вы можете предложить кошечке бездомной или собачке поесть, потому что, возможно, она не попросит вас напрямую. А с другой стороны, от еды не откажется. Но вот если вот идет человек или знакомый вам человек чего-то, по вашему мнению, не имеет, чем-то не обладает, то не обязательно ему это навязывать.
Если, например, кто-то просит подаяние, то помощь таким образом следует через внешнее удовлетворение. Например, дать на хлеб или дать еду. Является ли это действительной помощью?
Да, это является помощью. Только мы должны понимать, что такая помощь ограничена и не принесет ему, возможно, пользы в абсолютном смысле. У меня когда-то была смешная привычка. Каждый раз, когда меня какие-нибудь алкаши или непотребного вида люди на вокзалах спрашивали денег, я им говорю: я тебе дам, если ты прочтешь «Умани Пимегум» 5 раз. Но с одной стороны, мне было смешно, с другой и полезно. И они на это особо не обижались, думали, какой-то странный мужик.
По моему опыту, у меня были в жизни ситуации, когда если человеку помогаешь, это тормозит его, он не делает радикальных шагов, чтобы изменить свою жизнь. Часто это работает просто как, хорошо, можно тянуть эту ситуацию дальше, жизнь поддерживается людьми, которые помогают тебе. И в результате такой человек не начинает учиться, не начинает менять свою жизнь. Это оттягивает изменения дальше и дальше.
Это крайне сложная ситуация, на самом деле. Я понимаю, про что вы говорите. Такие случаи бывают. Бывает так, что даже материально помогая человеку, он берет и потом садится на шею, начинает использовать, эксплуатировать. Но это редкие случаи, я бы даже не стал их, наверное, там сейчас разбирать. И, как правило, они случаются из-за нашей собственной же слабости или недальновидности, когда мы чего-то допускаем и просто не отслеживаем тех неправильных тенденций поведения этого человека с самого начала. Вот. Потом, Андрей, совершенно верно, мы можем помочь человеку не только внешними способами, но и внутренними. Причем этих способов и методов есть большое количество. Иногда мы можем помочь человеку, даже он об этом не будет знать. У нас есть масса тайных практик и методов, когда мы можем освобождать человека изнутри, а он об этом не будет знать. Но это мы не будем разбирать эти вещи. Распространенные методы, которые мы можем практиковать, парамиту щедрости, это также создание условий для устранения страхов людей. Как мы знаем, люди всего боятся. Женщины особенно. Люди боятся всего подряд, и у нас всегда есть возможность дать им повод бояться меньше, укрыть или предотвратить их страхи, дать им некое прибежище или убежище, которое может выражаться в чем угодно, для того, чтобы они не боялись. Я знаю, что некоторые люди получают какое-то удовольствие от того, что если видят, что человек что-то боится, они как бы якобы в шутку, если это их знакомые, наоборот, начинают того человека поддразнивать там. Боится там девушка пауков, да, молодой человек ей этих пауков приносит постоянно. Вместо того, чтобы совершать такие поступки, мы всегда имеем возможность совершать противоположные. И тут дело не только в пауках. Кто-то боится ходить один ночью. Мы можем его проводить. Все что угодно. Если просто человек чего-то боится, мы всегда его можем подбодрить или дать почувствовать ему уверенность в своих силах. Напомнить ему о тех временах, о тех ситуациях, когда он был полон сил, энергии, был бесстрашен и мог выполнять все, что угодно. Если мы ему напомним таким образом, то человек вновь почувствует в себе уверенность и переступит через свои страхи, через свою неуверенность. И это относится не только к каким-то духовным вещам, это относится к чему угодно. Абсолютно к чему угодно. И третий способ щедрости, проявления щедрости, это передача учений об освобождении, потому что это максимум, чем мы можем поделиться с другими людьми. Если люди в чем-то нуждаются, все это происходит, как правило, из-за одной общей проблемы, что людям чего-то не хватает, а не хватает им этого из-за их двойственного восприятия. Если мы показываем или объясняем людям путь к освобождению от страданий, к освобождению от этого неведения и двойственного восприятия, то мы проявляем к ним максимальную щедрость. Хочу опять оговориться, что если человек не заинтересован в буддийских учениях, вот меня вчера, кстати, спрашивали, то не надо ему их навязывать. Какими бы они умными, правильными, логичными вам ни казались, если человек не готов к этому, то вы можете сослужить плохую службу. Наоборот, оттолкнете его или ее от пользы, которую он или она могут получить от этих учений, может быть, чуть позже. Если вам действительно хочется, чтобы этот человек обратился к буддийским учениям, нашел там какую-то мудрость, максимум, и он в данное время, или она, этого не хочет, то максимум, что вы можете сделать, это продемонстрировать этому человеку на своем позитивном примере изменения в самом себе. Вот знал этот ваш друг или родственник вас с какой-то там, может быть, не очень удачной стороны. Да я уверен, в общем-то, что в наших обычных отношениях мы никогда не скрываем от своих родственников и друзей какие-то свои негативные качества или привычки. Для нас это естественно, точно так же, как наши друзья от нас их не скрывают. На то они и друзья, чтобы вот терпеть друг друга. Вот. И тут, зная о том, что вот ваш друг или родственник, мама, папа, кто угодно, ну, на родителей вы вряд ли сможете повлиять, тем не менее, вы знаете, что ему не нравится в вас вот какая-то черта, может быть, он и не переваривает уже эту черту, то вы, если действительно хотите ему помочь, возьмите, вот поработайте над собой, над этой своей чертой, и покажите ему, что вы изменились, действительно изменились, и изменились благодаря тому, что начали заниматься буддийской практикой. Тогда этого вашего друга или подругу, или родственника естественным образом заинтересует такая практика, такая мудрость, которая помогла вам измениться до такой степени, что даже вот от этого избавиться. И тогда ему или ей будет просто интересно почитать, позаниматься, может быть, даже попрактиковать этим. Если же человек заинтересован в этих учениях, то вы можете ему объяснить в той мере, в которой вы понимаете учение. Правда, насколько эта мера соответствует действительности, трудно, конечно, сказать. Как правило, чем меньше люди изучают буддизм, тем больше они думают, что они что-то в нем понимают. И чем больше и правильнее и углубленнее люди изучают харму, тем чаще они говорят, что я понимаю, что я ничего не понимаю. Но если у вас есть какие-то
понимание, прозрение каких-то буддийских истинов, там, отношение кармического закона, причинно-следственной связи или отсутствие истинного существования у вещей и явлений. И вы это понимаете и можете своими словами это передать, то вы можете об этом рассказать человеку, если ему интересно. Или вы можете посоветовать ему почитать какую-то определенную литературу, дать ему книжечку. Может быть, не сегодня, не завтра, а через недельку, через месяц, когда ему станет скучно, он возьмет, прочтет и, может быть, ему поможет. Это в отношении щедрости. В отношении дисциплины даже нет смысла об этом говорить, потому что поводов для дисциплины, этики и морали у каждого из нас более чем предостаточно каждый раз, когда мы вообще вспоминаем про себя. Особенно важно, конечно, вести себя культурно с другими людьми. Мы все про это знаем, нам в детстве еще это объясняли, там, и родители, и учителя. Но, тем не менее, постоянно я сталкиваюсь с людьми, которые, с буддистами в частности, которые не могут культурно общаться и даже иногда сами это признают, говорят, да, вот недостатки моего воспитания. Я говорю, ну, если недостатки воспитания, что бы не поработать над собой. Вот и занимайся. Но даже когда мы остаемся наедине с самим собой, то, в общем-то, у нас всегда есть возможность для практики дисциплины. Потому что наедине с самим собой люди часто могут вытворять вещи такие, которые бы они постеснялись при других людях вытворять. Да? Практика терпения может осуществляться также во многих ситуациях, но если мы занимаемся буддийской практикой, то в первую очередь мы ее соотносим к своим духовным занятиям. Часто люди мне жалуются, что у них нет времени на практику медитации. Где найти это время, там я работаю, учусь, тили-тили, трали-вали. Встаньте пораньше, на час. И мало того, что вы найдете время для практики, вы еще и дополните эту практику практикой парамита терпения. Ведь никто же не встает. А можно встать, что мешает. Сон – это двойное неведение, в буддизме сказано. Если мы бредим и грезим в обычном нашем состоянии, смотрим на все вещи сквозь пелену двойственного восприятия, воспринимаем иллюзорные вещи настоящими, нереальные – реальными, несуществующие – существующим, то во сне мы видим те вещи, которые нам даже наяву-то не предоставляются в основном. И реагируем на эти вещи еще более странным и удивительным образом. Сократите свой сон на час. Это будет прекрасная возможность практики терпения. Сейчас, когда жарко, если вы будете заниматься медитацией, то ваша практика... Да и вообще, когда мы оказываемся в сложных ситуациях, трудных ситуациях, не только где жарко, а где холодно, где неудобно и так далее, вот именно такая практика, как правило, приносит больше пользы и больше результата, чем практика в удобных, комфортных условиях, где мы можем развалиться в кресле, на диванчике, попить чайку и так далее. Я разговаривал с множеством практикующих и часто слышал вот именно такое мнение, что когда наступает критическая ситуация, вот тогда-то вот и начинается настоящая практика медитации. А до этого это просто расслабление с закрытыми глазами. Тогда у человека действительно появляется повод для того, чтобы что-то увидеть или постичь. Очень хороший повод сделать свою практику еще более усердной или эффективной, когда мы болеем. Во-первых, когда мы заболеваем, необходимо напомнить себе о непостоянстве и близости смерти, коей может закончиться наша болезнь. А во-вторых, практиковать во время болезни — это значит накапливать гораздо больше заслуги, чем в обычной ситуации. Был такой великий учитель в Тибете в 18 веке, которого звали Джигме Лимпа, один из патриархов учения великого совершенства Дзогчен. Так вот, Джигме Лимпа говорил, что писал, я, по-моему, как-то раз это цитировал, что нет лучшего учителя, чем наши собственные болезни. И нет лучшего способа избавиться от болезней, чем относиться к этим болезням как к учителю и делать им подношения. Когда меня, писал Джигме Лимпа, настигает какая-то тяжелая болезнь, я представляю эту болезнь в форме своего собственного учителя на макушке своей головы, визуализируя болезнь таким образом. То есть, вы понимаете, он представлял болезнь, все что угодно, в форме Будды у себя над головой и молился этому Будде, молился этим болезням, молился, чтобы болезнь дала ему в форме Будды благословение освободиться от препятствий на духовном пути. И лучше этого метода, Джигме Лимпа говорит, я не нашел другого для избавления от болезни. Я представлял, как из тела моего учителя исходят, то есть из болезни, исходят 4 луча света, которые несут мне посвящение, входят в мое тело, и тогда все мои болезни проходили, и моя практика шла рекордными темпами. Это также относится к парамите терпения. Когда мы практикуем уже не первый год, понятно, что в нашей ситуации появляются всегда поводы для того, чтобы полениться. Когда мы только начинаем заниматься практикой, у нас, как правило, большой энтузиазм, вдохновение, мы занимаемся этим много, каждый день, но потом со временем, видя, что практика не приносит таких быстрых и заметных глазу результатов, мы начинаем сбиваться на какие-то другие вещи, понимаем, что другие вещи, вот, которые мы отложили, они также важны, надо там и денег заработать, и семьей заняться, и так далее. Тем не менее, здесь очень важно отслеживать свое собственное отношение. Если мы собьемся на эту тенденцию, если мы окажемся под влиянием данной привычки, то в результате все наши первоначальные усилия, когда мы практиковали каждый день и помногу, закончится тем, что мы будем ходить раз в год на семинар приезжающего учителя, будем его слушать, кивать, думать, как правильно, как жалко, что я этим не занимаюсь, и уходить. При этом нас, скорее всего, будет охватывать чувство некого презрения к себе или недовольства собой, потому что ведь вначале-то мы были правильными и хорошими, А теперь вот мы скатились вот до такого состояния. Я вам говорю, как это происходит, причем происходит у очень многих. То есть заранее даю вам такой указатель, вектор на то, чего лучше избегать или не допускать. Как сделать так, чтобы это не произошло? Лучше всего начинать не с каких-то огромных объемов практики, занимаясь медитацией по 10 часов в день. И я знаю таких людей, которые только сталкиваются и начинают заниматься медитацией, даже не спят, потом на следующий день уже ничего не соображают, падают и спят уже 20 часов, потому что просто не могут встать. Лучше начинать помаленьку, а потом увеличивать это постепенно. Ведь понятно, что все мы не молодеем, как правило, с возрастом. И то количество дел, которое у нас в среднем, будем говорить, среднестатистическая ситуация, которая у нас была в 30 лет, оно, как правило, больше, чем то количество дел, которое у нас становится в 60. По крайней мере, это естественный прогресс, принятый в нашем обществе. Когда мы выходим на пенсию, мы прекращаем работать, у нас появляется больше времени для отдыха и для самих себя. Не надо откладывать до пенсии духовную практику. Мы просто наращиваем свои усилия таким образом, чтобы, приблизившись к пенсии, у нас предоставилось возможности еще больше увеличить свою практику. Очень важно отслеживать свою лень, свою тенденцию к тому, чтобы давать какие-то послабления. Себя надо держать под строгим внутренним контролем. Особенно это относится к тем людям, у кого проблемы с силой воли. Когда у человека нет силы воли, он может закончить любое начинание так же быстро, как он им занялся. Для этого также помогают обеты. Можно принять обеты, выполнять практику каждый день или выполнять практику такое-то количество времени в день. Эти обеты лучше принять у учителя, то есть присутствие учителя, сказать, что учитель, я вот хочу принять. Это не учителю нужно, это нам нужно. Я хочу принять обет, вот заниматься практикой медитации 2 раза в день по 1 часу. И если я там, допустим, нарушу свой обет, пусть я перерожусь кем? Сейчас. Бабуином.
А чем
А зачем тогда обед принимать?
С учителем поговорить.
Ага.
Это юмор.
Что касается практики сейчас про усердие говорили? Не, в контексте усердия или в контексте терпения? Вот терпение, оно очень тесно связано с усердием. Потому что я как-то плавно перешел к этому, не обозначив тему. Потому что настоящий практикующий – это тот, который не уменьшает количество своих усилий, прикладываемых в практике на протяжении своей жизни, а наоборот их увеличивает. В Тибете есть множество веселых поговорок, пословиц, которые показывают неправильных практикующих. Некоторые начинают великими медитирующими, заканчивают торгашами на рынках, некоторые начинают учителями, которые дают обеты, есть такое слово кенпо в Тибете, которое означает монаха, учителя монаха, который может давать монашеские обеты другим, вот, а потом заканчивают многодетными отцами. Некоторые практики вначале отдают все свое золото прочь на подношение, а под конец жизни собирают с обочины дороги кожаные заплатки. Вот это все примеры неправильного отношения, подхода к духовной практике, которые нужно избегать. Не надо с самого начала впадать в крайности и слишком брать на себя слишком непосильную ношу. Также есть в Тибете поговорка, если ваши глаза, нет, если ваш желудок больше, чем ваши глаза, то ваша практика может не получиться. То есть, если вы подходите к практике с какими-то нереалистичными идеями, услышав, что вот тот-то и тот-то там достиг просветления за 3 года или за 6 лет, вот вы думаете, что вот сейчас вот я попрактикую 24 часа в день и тут же быстренько стану Буддой. Вот. И не буду ни есть, ни пить, ни спать. А в результате через 8 часов начинает побаливать желудок, и человек не удерживает, бежит, как в сесуале лоханки. Ночью в холодильничку и начинает оттуда хлебачи. Просто у желудка глаза больше, чем, оказывается, чем у нас. И надо понимать свои пределы, надо понимать свои границы и возможности. Практика или парамита медитации – это, можно сказать, одна из основных парамит, одно из основных действий, которые мы осуществляем на пути. И она бывает различных типов. Бывает медитация аналитическая, где мы исследуем свою ментальную деятельность, исследуем вещи, явления на предмет независимого существования и так далее. Бывает слабоконцептуальная медитация, где мы опираемся на какие-то концепции для того, чтобы освободить свой ум от большинства остальных концепций. И бывает неконцептуальная медитация, которая тоже бывает разного рода. Бывает медитация правильная, неконцептуальная, а бывает неправильная. Неправильная неконцептуальная медитация может быть, например, у коровы. Корова очень мало производит концепции вообще. Я за ними очень тщательно наблюдал, когда находился в затворничестве, потому что у меня там перед домом постоянно корова паслась. У них концепции появляются только тогда, когда заканчивается трава. А когда трава есть, то никаких концепций не появляется. Тем не менее, мы не можем назвать коров просветленными существами, как бы этого не хотели индусы. Некоторые товарищи практикующие, не понимая разницы в неконцептуальном состоянии, также впадают иногда в такое состояние, и вместо того, чтобы оказываться в неконцептуальной ясности ума, они оказываются в неконцептуальной тупости ума. Закрывают глаза, уши, двери, окна, закупориваются где-то внутри себя и находятся в каком-то внутреннем коконе. Если к такому человеку подойти и потрогать его пальцем, он, скорее всего, вздрогнет. Но может и не вздрогнуть, потому что уже заснул. Бывает неконцептуальная медитация, когда мы вытесняем свои мысли при помощи пустотного, разряженного состояния ума, но при этом не находимся в полной ясности, в полном присутствии. Бывает неконцептуальная медитация, которую называют сосредоточением Татхагат или Будд, которая представляет собой абсолютную медитацию, которую можно назвать не медитацией. Медитация, которая не медитация, означает, что мы не используем никаких концепций, никаких идей, никаких мыслей в своей практике, ни на что не полагаемся в своей практике, но и не отвлекаемся от этого состояния. Как я уже говорил вчера, медитация бывает в основном двух типов – шамадха и випашана. Шамадха – это пребывание в покое, а випашана – это высшее или ясное видение. Эти два аспекта направлены на работу с двумя аспектами ума. Согласно буддизму, ум наш состоит из пустотного аспекта и из воспринимающего, из ясного аспекта. Так вот, медитация шамадхи направлена на то, чтобы культивировать или стабилизировать пустотный аспект ума, а медитация випашана направлена на то, чтобы раскрыть аспект ясности или воспринимающий аспект ума. Медитации эти бывают различных типов. Шамадха также бывает как с опорой, так и без опоры, с фокусом или без фокуса. Випашана бывает аналитической или концептуальной, бывает слабоконцептуальной, как я уже сказал, вот, например, которой мы занимались вчера. И бывает неконцептуальной. Бывает випашана, которая связана с тантрическими визуализациями. Бывает випашана, которая не связана с визуализациями. Абсолютной медитацией называется единство шамадхи и випашаны. И оно представляет собой то же самое, что и та самая не медитация, про которую я только что упомянул. Когда мы не полагаемся ни на какие концепции, ни на какие мысли, но и не отвлекаемся от этого неконцептуального состояния в то же самое время. Последняя парамита или парамита мудрости – это те действия и их результаты, которые направлены на раскрытие природы нашего ума, присущей нам мудрости. Мудрость бывает трех типов. Мудрость, которая появляется в результате получения учений, то есть обучения. Мудрость, которая происходит в результате анализа этих учений. И мудрость, которая происходит в результате медитации над смыслом или сутью этих учений. Под обучением подразумевается в буддизме в основном обучение буддийским предметам, а не житейской мудрости. И под анализом этих учений, соответственно, подразумевается анализ того, что нам передали буддийские учителя, а не родители и учителя в школе. Медитация – это тот процесс, где мы усваиваем или ассимилируем ту мудрость, которую мы вынесли из учений и из их анализа. В результате у нас появляется тройное око мудрости. Если мы все правильно делаем, мы приобретаем достаточную мудрость, которая позволяет нам передавать эти учения дальше другим людям и очень эффективно свободно ориентироваться в нашей жизни, в наших ситуациях, принося пользу, большую пользу и себе, и другим. Это на таком совершенно начальном, базисном уровне. В конечном счете мы должны, по идее, стать великими всеведущими существами, которые могут проливать свет знания бесчисленному количеству существ и освобождать их от страданий. Но это в идеале.
Можно еще вопрос?
Да. Из идеала.
Ну, вопрос такой. Если вот параметр присутствует в любом действии, то можно
Любое действие можно охватить параметром, да. Если оно благое.
Можно ли тогда просто рассматривать жизнь людей, живущих, например, в нашем обществе? Допустим, людей, у которых есть семья, которые служат своей семье, работают тяжело на детей, на семью, что они тоже вырабатывают терпение, они тоже продвигаются духовным путем. Медитации там, конечно, нет, но вот эти вот остальные шесть качеств, наверное, найти можно.
Нет, ну, при желании все что угодно можно притянуть за уши. В этом я не сомневаюсь, потому что я видел блестящие примеры буддийской логики, аргументации, где мастера настолько оттачивали свое искусство дебата, что объясняли все, что угодно. Но смысл, Андрей, этого заключается в том, что парамиты – это действия, которые направлены на достижение просветления на благо всех живых существ. Когда человек живет в семье, ну, в обыденной ситуации, да, не будем говорить про какого-нибудь ринпоче, который живет в монастыре, да? А про обычного человека. Ну, если он просто ходит на работу и зарабатывает деньги для того, чтобы прокормить 2-3 рта, конечно, он отдает свои деньги, естественно, он занимается какой-то ограниченной щедростью. Естественно, у него присутствует определенная дисциплина вставать в 7 утра каждый день. Мне даже представить их сложно. Конечно же, он терпит всяческие лишения и тяготы с этим связаны. Естественно, он усердствует в своих нелегких делах. Естественно, он не занимается никакой медитацией. Хотя почему? Смотря какая у него работа. Если он работает каким-нибудь фрезеровщиком или токарем, то это же медитация, шаматха. Попробуй отвлекись, я сразу палец отрубит.
Концентрация.
Она, парамита так и переводится дословно, как концентрация.
Потом, не медитация, а концентрация. Если можно, допустим, бедному дать ему еду, которую нуждается, то нужно на это смотреть другими глазами. Допустим, что человек ходит на работу не для того, чтобы деньги зарабатывать, а вот он хлеб выращивает. Этим он пользу живым существам оказывает.
Да, оказывает. Тогда стоит весь рынок услуг отнести к полю деятельности бодхисаттв.
То есть главное все-таки осознанное отношение самого человека есть?
Конечно. В принципе, если человек действительно обладает настоящим альтруистическим сердцем, добрым сердцем и от души совершает какие-то поступки, пусть они даже и не классифицируются вот в категориях шести парамит или не определяются как какие-то просветленные деяния и активности, то его можно назвать духовным практикующим, духовным существом.
Просто христианское общество, оно на том и строится, на служении друг другу.
ты же понимаешь, что это ограниченное служение.
Но ты не можешь охватить больше, чем ты имеешь энергии.
Но это, этот подход, он подразумевает, что если вот того, кому ты служишь там, в семье, скажут пару плохих слов, то ты пойдешь, потом возьмешь топор и его зарубишь. Ну, как правило. Естественно, так открытым текстом никто не скажет, но так все и делают. В этом-то и заключается ограниченность, когда мы заботимся только об одном человеке, оберегаем его, а всех остальных за счет этого, как правило, игнорируем, то ничего хорошего из этого не получается.
А даже теоретически можно охватить всех?
Теоретически?
Да.
Обычному человеку?
Пусть даже просветленного, способен ли человек помочь всем? Это вообще реальность?
Обычный человек нет. И бодхисаттва не может помочь. А Будда может. Я это в начале лекции объяснял, почему. Ты же наверняка читал текст Бодхичари Аватара, «Путь бодхисаттвы». Или не дошел? «Путь бодхисаттвы», который написал великий мастер Шантидева, один из коренных текстов Махаяна, про который идет речь. Так вот, даже там говорится, что бодхисаттва, то есть уже высоко реализованное духовное существо, которое обладает способностью всеведения и, может быть, даже способностью эманировать тела в какой-то определенной степени, не может помочь всем живым существам до тех пор, пока он пребывает во власти ограничений, любых ограничений. Даже если это малейшее ограничение его мудрости. Там говорится, что не может обычный человек, тем более, помочь всем нуждающимся. И для этого нам предлагается немножко обратный подход к вещам. Приводится пример, что если вы захотите пройти по всей земле, не поранив ноги, сколько земли вам придется обернуть кожей? У вас никогда не хватит на это ни средств, ни времени, ни возможностей. Вместо этого достаточно просто купить себе ботинки, то есть укрыть кожей свои собственные подошвы. И тогда вы можете спокойно ходить, не опасаясь за то, что проходите свои ноги. Поэтому путь бодхисаттвы в первую очередь заключается в том, чтобы изменить свой ум, трансформировать свой ум, направить его на служение, на благо всем живым существам, а не в том, чтобы своими ограниченными действиями помочь как можно большему количеству. Это второе. Это не первое. Это не отрицается, это просто ставится на второе место. Первую степень, на первом месте, стоит раскрытие альтруистического сердца, раскрытие способности помочь живым существам, раскрытие сострадания, любящей доброты. А потом уже, если у нас раскрыта любящая доброта, раскрыто сердце, тогда мы естественным образом будем осуществлять эти действия. И для нас это составит гораздо меньшего труда, чем если бы мы решили стать добренькими и хорошенькими и пошли бы всем помогать. Настало время помедитировать, поскольку мы естественным образом подошли к Махаяне, то мы сейчас вспоминаем нашу излюбленную практику, которую я вам предлагал, и надеюсь, вы ее занимались на предыдущих семинарах, практику, которая особенно подходит для наших условий, для нашей ситуации, которая не требует каких-то уединенных условий, которые можно выполнять не только дома, но и на работе, и в общественном транспорте, и даже не в общественном транспорте. Практика принятия и отдавания, которая называется тонглен на тибетском. Сейчас я ее объясню, потому что я помню, что больше половины людей этого не слышали раньше. Практика принятия и отдавания – это медитация, которая также связана с дыханием. Но здесь, в отличие от практики, которая была объяснена вчера, это практика, которая направлена на развитие любящей доброты и сострадания. В этой практике мы пытаемся обменять свое счастье, свои радости, свои блага, свои положительные качества, свою заслугу, свою мудрость, все хорошее, что у нас есть, на неудачи, болезни, проблемы и препятствия, которые есть у других людей. Таким образом, мы ставим себя на место других людей, пытаясь их понять, пытаясь их почувствовать, пытаясь развить в себе сострадание к этим людям и пытаясь опустить себя чуть-чуть пониже в своих собственных глазах, чем мы ставили себя раньше. Если раньше или обычно мы считаем себя важнее всех остальных людей и в результате не считаемся с их мнениями и не слушаем их, и не обращаем на них внимания, и даже если они нам что-то говорят, а мы это не слышим, хотя говорим, что да, да, я понимаю, и продолжаем действовать по-своему. А эти люди могут плакать, могут уходить, могут мучиться от этого. То эта практика помогает нам слегка проникнуться в ситуации другого человека. В самой практике мы объединяем медитацию с дыханием. Когда мы делаем вдох, вначале мы представляем перед собой какого-то определенного человека. Этого человека мы знаем, мы сами его себе выбираем. Мы выбираем человека, у которого, как мы знаем, есть определенные проблемы. Это могут быть проблемы со здоровьем или проблемы любого другого порядка, от которых он действительно страдает. Желательно, чтобы в начале этой практики мы выбрали такого человека, которому мы действительно сочувствуем, ну хотя бы немного. Я уверен, что у каждого найдется такой человек, причем этот может быть и животное на самом деле домашнее. Когда мы делаем вдох, мы представляем, как из этого человека или животного исходят его проблемы, болезни или препятствия, и в виде черного света попадают в нас вместе с нашим вдохом через наши ноздри. Когда мы делаем выдох, мы представляем, как из нас исходит белый свет, который несет всю нашу добродетель, заслугу, мудрость, благополучие, радость, здоровье, и отдает этому человеку или этому существу перед нами. Таким образом, мы продолжаем этот обмен в течение достаточно длительного времени. эта практика не подразумевает приобретение каких-то реальных проблем. Очень часто, когда я ее объясняю, ко мне подходит 1-2 человека впоследствии и говорят: а вот что, если я действительно заболею этой болезнью, которая вот у того человека, которого я представлял? Я говорю: не заболеете. Потому что, во-первых, у вас нет такой способности на данный момент, чтобы взять и на самом деле забрать у того человека эту болезнь или эту проблему. Вы еще не развили в себе такую способность. А если бы вы развили такую способность и вдруг оказались таким бы продвинутым, реализованным человеком, то вам, наверное, бы не было так страшно и боязно за себя. Вы бы считали это за благо или за счастье, смочь забрать эту болезнь. Фактически на данный момент это лишь тренировка, которая готовит нас к тому, чтобы стать таким способным человеком, чтобы стать способным помогать всем живым существам и действительно забирать их проблемы. И поверьте, когда человек способен действительно забирать у других живых существ их проблемы, их болезни, его самого это абсолютно не траблит. Ему он не испытывает никаких проблем от этого, поскольку этот человек уже находится на таком уровне духовного развития, что он полностью понимает или постигает отсутствие «я» или отсутствие истинного существования как в себе, так и во всех окружающих его существах. Он не видит того, у кого могло бы это заболеть, то есть себя. Что могло бы заболеть и как оно могло бы заболеть. Если там вдруг что-то заболит, то его это не будет беспокоить, потому что это не у него болит. Ну, просто что-то там где-то болит, но не у него. Возможно, это сейчас для вас все это интеллектуальные какие-то или вербальные игры, но на самом деле я видел таких мастеров. Я видел таких учителей, которые действительно болели, находились в очень плохом состоянии. Они были в очень преклонном возрасте, но это их абсолютно не беспокоило.
Да.
Нам не обязательно спрашивать у него разрешение для этого.
Может быть, это его логическая задача. Действительно, вот как говорил Андрей, что чем хуже, тем лучше будет человек. Мы мешаемся, и мы дальше будем.
В данном случае мы тренируем свой собственный ум. Понимаете? В первую очередь в этой практике мы тренируем свой собственный ум, раскрываем свое собственное сердце, пытаемся понять другого человека, поменяться с ним местами или с ней. Я не думаю, что на таком уровне, на котором в основном мы все здесь присутствующие находимся, мы можем вот так вот взять и нарушить чье-то личностное пространство, которое может находиться даже по соседству, сидеть от нас рядом. У нас слишком ограниченные способности на данный момент. Нам, конечно, может казаться, что мы там экстрасенсы или парапсихологи, или кто угодно, но это все детский лепет. Я, знаете, с кем только не встречался за время семинаров по всему СНГ, какие только не приходили. Что-то я никого особенного-то и не видел на самом деле. Вот все считали себя какими-то вот прямо такими, что вот разве что только не летают. Нет, я не думаю, что это будет каким-то вмешательством. Но в любом случае, даже если ваших собственных способностей хватает на то, чтобы действительно пробраться в чужое пространство энергетическое или какое-то, у того гражданина не будет соответствующей статьи какого-нибудь кодекса, чтобы вам что-то предъявить. Такое еще не прописано. От того, что ему станет лучше только все. Да. Практика называется Танглен. Принятие и отдавание, она была основана, на самом деле она пошла с наставлений еще Будды, но появилась и оформилась реально где-то в конце первого тысячелетия в Индии. Она была привнесена в Тибет индийским мастером Атишей в начале 11 века и с тех пор стала одной из излюбленных практик в Тибете и, соответственно, буддизм. Это практика Махаяны, которая является одним из существенных этапов развития бодхичитты или пробужденного ума, в переводе. Одним из этапов, потому что этапов развития пробужденного ума на этом пути бывает несколько. Вначале мы пытаемся заметить, что вообще другие существуют, люди. На данном этапе, как правило, мы этого не замечаем. Мы замечаем только себя. Потом, когда мы их замечаем, мы пытаемся понять, что другие люди, они одинаковы с нами, что мы не настолько их превосходим, а что мы действительно равны. Это второй этап. Третий этап – это мы пытаемся поменяться с ними местами. И здесь задействуется данная практика. На четвертом этапе, продолжая использовать эту практику, мы ставим других выше себя, а себя считаем низшими по отношению ко всем. Опять-таки, в первую очередь, в своих собственных глазах. Но это и должно проявляться во внешнем поведении тоже. Когда мы осуществляем эту практику, мы постепенно увеличиваем количество реципиентов или бенефициаров, то есть тех объектов, тех людей, существ, с которыми мы обмениваемся энергией, от одного до бесконечности. Почему я говорю, что мы начинаем с одного человека или с одного животного? Потому что в нашей обычной стандартной ситуации нашего сострадания, силы нашего сострадания хватает не на многое, лишь на то, чтобы подумать хотя бы об одном человеке за раз. Если нам с самого начала скажут, вот, представь всех больных там в киевских больницах, мы даже это представить не сможем. У нас получится какая-то размазанная картинка, что вот мы даже не знаем, сколько больниц, сколько там лежит людей, да, и мы будем просто как-то в воздух направлять эти наши пожелания, наши молитвы, нашу энергию. Поэтому мы начинаем с конкретных людей, с конкретных индивидов или животных, которым, как мы знаем, плохо. Потом мы распространяем это на второго, на третьего, на четвертого, на пятого, кого мы знаем. Вначале мы работаем с людьми, которым мы питаем определенную симпатию, любовь, к которым мы относимся хорошо. Потом мы переходим, когда мы проработали этот момент и привыкли к практике, потом мы переходим к людям, которые нам, в принципе, безразличны. Но также мы знаем, что у них есть определенные проблемы. Это может быть человек там где-то на работе, на учебе, сосед, соседка. Мы визуализируем этих людей и осуществляем такой же процесс взаимообмена с ними. Когда мы делаем вдох, мы представляем, что их проблемы, их болезни, неудачи исходят в виде черного света, попадают у нас через ноздри. Потом, когда мы выдыхаем, мы представляем, как наша добродетель, заслуга, благие качества, здоровье передаются им в виде белого света и так далее.
Это,
да, это все делается через нос, при этом мы дышим через нос, и мы делаем это много раз. Эту практику мы делаем обычно каждый день, а для того, чтобы не забывать делать ее каждый день, мы пользуемся тем, что называется осознанность. Также мы можем принять обеты или клятвы бодхисаттвы, которые подразумевают исполнение этой практики ежедневно. Ну и также мы подключаем свою собственную совесть, что ли. Раз уж мы начали заниматься духовной практикой на благо живых существ, то как-то неприлично взять и бросать это все так через неделю или через месяц. Я говорю, лучше начать с малого, пусть это будет длиться недолго, но пусть это будет постоянно. Это гораздо лучше. Сейчас я отвечу. Потому что, понимаете, когда мы делаем что-то слишком долго, у нас может появиться такое количество мыслей за этот промежуток, что, собственно говоря, мыслей, касаемых данного конкретного человека, в отношении которого мы развиваем сострадание, будет, дай бог, если 5% от общего количества всех мыслей. А если мы это делаем понемногу, но ежедневно, то мы имеем возможность сосредоточиться вот в те 10, там, 15, 20 минут именно на данной конкретной практике и оставить все остальное в стороне. Этой практикой также можно заниматься в транспорте, на работе, где угодно. Нам никто не мешает. Даже в принципе, по большому счету, никто не будет вас ругать, если вы там в позу не будете садиться медитативно во время этой практики. Тут главное развитие сострадания, раскрытие сердца, понятие, принятие других живых существ, которых мы обычно не видим и не замечаем. Я бы сказал, на самом деле очень хороший вопрос. Я бы сказал, что тут, наверное, лучше по-другому подойти к решению этой проблемы. Не брать одного и того же человека, а брать разных людей каждый раз, которые, как мы знаем, испытывают какие-то проблемы. Если вы не знаете стольких людей, которые испытывают проблемы, возьмите, откройте интернет, там, я не знаю, там есть куча сайтов, где детям различным требуется помощь, пересадка органов, операции и так далее. Там такие душераздирающие призывы написаны. Вы, безусловно, найдете там повод для того, чтобы кому-то посочувствовать. А так действительно может получиться, что если мы каждый день делаем в отношении одного и того же человека, что наше чувство сострадания начнет притупляться.
Почему это, как вы говорите, четвертый этап, это когда о которых мы...
Скорее, не себя ниже всех, а остальных выше себя. Почему? Потому что результатом нашей буддийской практики должно стать то, что мы должны полностью распрощаться с идеей о своем «я», со своим эгоизмом. Потому что именно эгоизм является источником неведения и страданий, и до тех пор, пока мы не избавимся от цепляний за свое «я», которое в первую очередь проявляется в ощущении нашей собственной важности, нашей личности, яркой индивидуальности и неповторимости, когда мы от этого избавимся, тогда мы и достигнем просветления. И наоборот, мы достигнем просветления, когда от этого избавимся. Поэтому наше чувство собственного «я», ощущение, должно уменьшаться до тех пор, пока не исчезнет вообще на задних рядах. У вас? Это, понимаете, проблема. Я бы посоветовал к психотерапевту сходить. Я серьезно. Потому что низкая самооценка как проблема, она возникает, как правило, не в результате упорных духовных практик, а в результате того, что эту самооценку кто-то очень упорно опускал в течение нашей жизни, начиная с детства. Это могли быть родители, это могли быть бойфренды, мужья и прочее. Так что, а вы понимаете, самооценка, низкая самооценка, это тоже такой щепетильный вопрос. Вот что вы понимаете под низкой самооценкой? Нет, просто то, что говорит девушка, это на самом деле ближе уже к буддийской точке зрения. Низкая самооценка, для справки, низкая самооценка проявляется в том, когда мы постоянно себя сравниваем с другими и пытаемся понять, чем мы лучше других. Вот в чем проявляется низкая самооценка. Это классически. Вот. А если мы действительно думаем, что остальные люди важнее, лучше нас и заслуживают большего, чем мы, то это очень похвально, это достойно. Вы часто сравниваете себя с другими людьми? Да? Вот не надо сравнивать. Потому что другие люди этого не заслужили. Может быть, вы этого заслужили, а другие люди этого не заслужили и не просили. Помните тот мультик, где там козленок на пароме пытался перевести несколько животных и считал всех? И бычку там не понравилось одному, что его посчитали. Не помните?
Не знаю.
Даже не знаете?
Знаю, знаю. Видимо, я, честно говоря, все знаю.
А сколько вам лет?
26.
Ну, мы из разных возрастных поколений, значит. А, да, это было в нашем детстве, мальчик. В общем, не все люди заслуживают того, чтобы их считали. Иногда люди хотят, чтобы их посчитали, а иногда они этого не хотят. Понимаете? Тот бычок или теленок, обладал воистине буддийским воззрением. А вот козленок, он и был козлом, который это все считал. Проявление двойственности, потому что всех посчитать, чтобы все попали под контроль и можно было контролировать эти устрашающие объекты.
Можно вопрос. А вот эти проблемы, их обязательно идентифицировать, или это как что-то такое абстрактное, черное, там, и наоборот, свет, и вот качество, которое из нас исходит, и тоже следует ли идентифицировать, да, как это называть, или это просто вот визуализация просто подобная?
Попробуйте вначале их идентифицировать, называть какими-то словами. Естественно, вы не сможете представить это в какой-то форме, что из человека выходит болезнь или там неудача. Она же не имеет никакой формы. Но лучше называть, чтобы это не превратилось в нечто абсолютно абстрактное, потому что абстрактность – это как раз то, что и убивает данную практику, лишает ее актуальности, лишает ее остроты ощущений. Почему мы вначале берем одного человека? Потому что мы можем в полной мере охватить этого человека, задуматься о его или ее проблемах, понять, почувствовать, проникнуться ими, поставить себя на его место, подумать, каково ему в его ситуации вот быть таким-то или испытывать то-то да это, насколько ему тяжело, подумать, как на него смотрят окружающие, как ему приходится тяжело из-за того, что его другие там не любят, или не уважают, или не ценят. Или ему приходится обшивать там пороги больниц, или ходить просить милостыню, подаяние. Когда мы об этом задумаемся, об этом нормально и вполне естественно задумываться в процессе этой практики, тогда мы испытываем естественное неподдельное сострадание к этому человеку. Потом, когда мы почувствовали это, тут самое важное в практике – это чувство, острота, свежесть этого ощущения. Когда мы почувствовали, у нас, по крайней мере, появляется базис для того, чтобы распространять на других людей, с чем уже работать. Вначале у нас, как правило, нет даже такого ощущения, чувства. Люди настолько безразличны, как правило, иногда диву даешься. Если же у нас появилось это ощущение, то потом мы дальше берем еще одного человека, потом еще одного. Мы как бы ставим их перед собой. Мысленно вот они перед нами стоят, и мы обмениваемся с ними энергией. Чем больше человек мы способны поставить перед собой и обмениваться с ними энергией, тем сильнее фактически мы становимся. И когда мы способны поставить перед собой всех живых существ и представить, что забираем страдания у всех, тогда наши способности примерно уже соответствуют полностью просветленному существу Будде. Но если мы с самого начала возьмем и будем это представлять, то есть шанс, есть вероятность, что наши ощущения притупятся, и практика станет не чем-то абстрактным. Поэтому всегда важно представлять каких-то людей. Когда вы попадаете в общественный транспорт, к примеру, или куда-то там, вы часто можете видеть каких-то инвалидов, каких-то старушек, нищих, бомжей. Вместо того, чтобы испытывать какое-то там отвращение к ним. Ну, вы сядьте напротив и представьте тот же самый процесс с этим человеком. Представьте фактически, что из этой бабушки или из этого бомжа исходит черный свет, вы его забираете, отдаете этому человеку. Тогда практика становится еще более реальной, еще более ощутимой. Я вот так вот часто сам делаю, когда оказываюсь в общественном транспорте, потому что эти люди там есть всегда. Недостатков в них нет. Соответственно, нет недостатка практики. И даже если я еду на машине, я всегда вижу за рулями соседних машин людей, достойных сострадания, поверьте мне, которые там хуже бабуинов, там делают лица, выкрикивают какие-то непотребные звуки, которых, слава богу, в основном не слышно из-за закрытых стекол, но мне их становится жалко. Первая часть лекции у нас закончилась, вторая начнется через час и будет посвящена в основном медитации, и мы ее тогда начнем вот с этой самой медитации, а потом я еще, может быть, расскажу о чем-нибудь другом. Сейчас мы посвящаем заслугу, как обычно. Геваиди кева кун сонам ище цодюны сонам ище леджуи дамба куни топара ищу дженчу псенчу кримпорачи майке панам кигурачи кепа нямпа мепаян ванэ гунду пелвары щук.